Итак, друзья, это у нас вторая часть семинара по пранаяма-йоге. Сегодня 24 марта 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы с вами приступили к изучению раскачки на предыдущей части. И поэтому я хотел бы выслушать вопросы. Есть ли вопросы по этому упражнению? Все ли понятно? Или надо дополнительные пояснения дать?
Можно вопрос?
Да, конечно.
То есть мы должны в раскачке уловить такой момент, когда мы не контролируем дыхание, и между тем, как мы контролируем дыхание. То есть вот на этой вот связке, на вот этом вот срезе, можно сказать, да, мы и нащупываем вот этот момент, где нам нужно просто наблюдать за дыханием, просто делать движение. И там, где нужно добавить контроль, и вот как раз вот этим вот и регулируем. Где мы добавляем контроль, где убираем. Да,
да, да. Да. То есть здесь, смотрите, здесь вещь такая, дополнительный еще раз инструмент возникает. Это именно принудительное действие вашего тела. То есть вы за счет движения тела можете влиять на дыхательные процессы, тем самым у вас расширяется простор для фактически, ну, улавливания гармонии. То есть там, где просто обычный вдох-выдох перестает работать, допустим, вы не нащупали свой ритм, вы берете, отключаете активные вдохи-выдохи, и остаются пассивные вдохи-выдохи за счет того, что вы делаете движение своим телом, подобное движениям крии. Итак, еще раз, раскачка пришла к нам, как некоторые утверждают, из переходных пранических крии. Это очень мощное упражнение. Этих упражнений, таврия, как вот таких подходов там достаточно много. Это считается закрытый раздел в йоге. Во всяком случае, считался очень долго. И он чрезвычайно эйфорический, друзья. То есть, если правильно научиться делать раскачку, вы будете достигать колоссальных эйфорических состояний. Ага, следите уже за моим этим самым имиджем. Вот, да. Значит, то есть еще раз я напомню вам, что вы начинаете сперва медленно что-либо делать, обозначая, затем быстрее, быстрее, быстрее со вдохами-выдохами. Затем, если чувствуете, что вдохи-выдохи надо отключить, отключаете, делаете движение без вдохов-выдохов. По нарастающей, потом в конце задержка. На этой задержке можно также делать движение, но уже с закрытыми ноздрями. То есть я вот здесь вот хочу подчеркнуть разницу в тот момент, когда вы не дышите. Вот если вы просто делаете движение, как в крия-йоге, в раскачке, то волей и неволей часть воздуха из легких выходит, потому что вы как бы его выдавливаете, и затем обратно устремляется, когда вы выпрямляетесь. То есть, и вы, в принципе, не делая дыхательных движений, вентилируете свои легкие. И фактически, ну, это как бы такая пассивная пранаяма получается. Затем вы добавляете активную составляющую. То есть, вы начинаете сгибаться, разгибаться, но уже с активным вдохом и активным выдохом. И вот вы начинаете на этом играть, 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 начинаете нащупывать гармонию. Как только поймали гармонию, у вас ощущение, как в крия-йоге, когда делаешь и хочется продолжать делать, по нарастающей. И вы начинаете усиливать, 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 усиливать эти действия. В конце вы делаете полный вдох и закрываете ноздри. И вот после того, как вы закрыли ноздри, вы можете делать опять же крии, но только в этом случае уже нет пассивной пранаямы, то есть пассивной вентиляции легких, так как вы закрыли ноздри. И там идут несколько другие процессы. Вот. И так вы делаете достаточно долго. Затем вы наклоняетесь вперед, и если вы перераспределяете свое внимание в точку межброви, в центр разума, у вас еще раз могут наблюдаться срывы паразитического мышления разума. И, как правило, волна эйфории. Ну, плюс еще гипервентиляция легких, безусловно. Волна эйфории совершенно вас начинает подхватывать сперва на физическом уровне, а потом начинают открываться достаточно тонкие каналы внутри. Это еще сильнее эйфория. Вы просто выпадаете из этого мира. Вы можете просто вывалиться и потом через какое-то время очнуться, даже долгое время не понимать вообще, где вы, кто вы. Там есть очень много хитрых таких переходов. От понятного к непонятному. Но этим еще раз занимается отдельный раздел йоги. Я даю эти элементы только лишь для того, чтобы быстрее вы овладели пранаяма-йогой. К сожалению, в полном объеме некоторые разделы я не могу давать пока еще. Пока еще нет людей готовых. Тем более, что сейчас уже, ну это обычная тенденция такая пошла, что все сейчас себя начинают считать уже великими гуру, великими учителями человечества, в том числе и те, кто у меня учился некоторые. Мне иногда это очень смешно наблюдать. Потому что они думают, что они все знают. А это всего лишь первые шаги. А там, ой-ой-ой, там такая страна неизведанная. И втихаря уже начинают кое-кто сам, что называется, учить, чему не надо, я боюсь испорченного телефона. То есть, потому что зазнавшиеся некоторые ученики, они не понимают, что они сами еще ничего не понимают. Они могут передавать те практики, которыми сами не владеют. Поэтому я себя притормаживаю. Не потому, что я что-то скрываю. Потому что мне надо набрать достаточно большое количество людей, кто вот овладел той или иной йогой, прежде чем давать многочисленные подробности, иначе пойдет испорченный телефон. Вот хотим мы того или не хотим, но вот такая вот реальность в нашем мире. У нас же сейчас здесь еще раз, в городе Москве нет занимающихся йогой. У нас сейчас все здесь учителя йоги. Кое-кто гуру. Небольшой процент просветленных мастеров тоже ходят, просветляют. А? Да, но наблюдается известный рост. Я, конечно, к этому с юмором всегда относился и отношусь, но к этому сейчас начинает подбавляться фактор денег. Они же все пытаются на этом деньжат подзаработать. А когда начинается желание заработать много денег на йоге, то иногда это идет в ущерб самому процессу йоги. Я не против зарабатывания денег, в конце концов, там и за аренду помещения, да, и там уже преподавателю йоги надо что-то есть. Но вы помните, да, вот идеологию йоги. В первую очередь учение, а потом уже все остальное. Вот. Ну, все равно давайте кое-что я вам скажу. Итак, значит, когда вы делаете переходные эти пранические крии, то на задержке там есть целая гамма движений. Вот, которая, с одной стороны, вас выводит на некие высоты, с другой стороны, очень активно начинает очищать ваши каналы и центры. После чего наблюдается достаточно быстрый эволюционный ваш рост. Достаточно быстрый. Так, но меня интересуют вопросы вот по тому, что мы делали.
Можно? Да.
Да, обязательно закрывать и обязательно наклоняться вперед. Некоторые говорят, что они после раскачки хотят вот так оставаться в прямом состоянии. Да, значит, я встречаю таких людей. На самом деле, это негативная тенденция. У них какая-то часть их не расслабляется, и они потом по жизни иногда демонстрируют, как вам сказать, невменяемость известную. Ну, в том плане, что это какие-то части напрягаются в наши, да, и не успевают расслабиться. И вот вы с этим стержнем напряженным начинаете потом по жизни жить. А вам бы расслабиться. И начинаются срывы. Срывы у людей. В йоге это называется причинная шизофрения. Достаточно типичное заболевание среди йогов и йогинь на определенной стадии, что называется, практики йоги. И вот пранаяма-йога чрезвычайно усиливает неправильно выполняемое. Еще раз говорю, почему я и не люблю давать пранаяма-йогу так вот в открытую многим? Потому что точно, вот сегодня он себя накачал праной, человек, у него там, ему кажется, эйфория, у него эйфория всемогущества, у него эйфория, что он уже сам учитель, у него эйфория, что он уже там чуть ли не по воздуху может летать. А это всего лишь иллюзия. А потом эта эйфория резко сменяется на другую. Человек становится раздражительный, резкий, очень, как вам сказать, нетерпимый, ну, неадекватный, вот, неадекватный по мелочам. А все только лишь потому, что в пранаяма-йоге нарушен подход, ну, то есть подход в овладению, перевариванию праной. Это сплошь и рядом случается. Поэтому, собственно говоря, еще раз, все, что связано с дыхательными упражнениями, очень ревностно всегда охранялось. Люди становятся неуправляемые, очень нервные, очень несдержанные. То, что еще раз называется причинная шизофрения. В особенности, если нет отдыха, или в особенности, если не следовать жестко тем указаниям, которые даются однозначно. Но так как, еще раз, у нас здесь в городе Москве уже все гуру, уже еще раз, учеников йоги не осталось. Остались только учителя, мастера и, значит, эти, кто там, просветленные гуру, да? Просто ученика йоги здесь не найти. Да, вопрос какой-то был. Техника безопасности, да, конечно. Да, есть еще очень много всего. Значит, ну, давайте так, есть факторы, которые полностью нейтрализуют отрицательное действие пранаямы, но это идет совсем из других йог, в частности, из йог-триады. Если там есть определенные упражнения, которые полностью компенсируют вот этот перегрев. Но это немножко, видите, как с другой стороны подход, потому что получается так, что, ну вот в частности, если уж речь зашла, есть такие компенсационные упражнения, в частности, так называемые крии союза. Или когда, скажем, мужчина и женщина делает упражнения, типа, ну, как, знаете, как парную йогу. Но только не статические упражнения, а динамические упражнения. Вот это до известной степени снимает опасность от пранаяма-йоги. Вообще, вот взаимодействие мужского и женского, как ни странно, фактор, который наиболее красиво, мягко и гладко убирает причинную шизофрению и вот такую вот нервозность, неуравновешенность в жизни, вызванная тем, что человек начал заниматься, ну, в частности, пранаямой и немножко не рассчитал свои силы. Вот. Есть там такие моменты. Из обычной же жизни это, безусловно, отдых. Это шавасана. Причем в шавасане следует отдыхать вне зависимости, хочется или не хочется, расслабляешься или не расслабляешься. Просто усилием воли себе сказал, все, ложусь и 20 минут не встаю. Без движений. И первое время лежишь напряженный, думаешь, господи, как дурак, лежу, лучше бы сбегал, что-нибудь полезное сделал, потому что все равно внутри напряжен. И понимаешь, что расслабиться не можешь. Даже себе отдаешь мысленный приказ расслабиться, а не получается. Ни на физическом, ни на эмоциональном уровне. А в голове какие-нибудь еще идиотские мысли. Ой, я вот здесь лежу, а там на работе мой там Ляпкин-Тяпкин подчиненный, он же сейчас нам там все испортит, надо срочно побежать ему позвонить, пока. И вот это вот начинаются мысли такие, знаете, навязчиво-маниакальные. Вы, кстати, очень хорошо, я почему говорю эти закрытые темы, потому что это вот управление мысли, чтение мысли и так далее. Вы начнете понимать, как вот любая мысль идиотская, паразитическая, попав вам в голову, если она захватит вашу эмоцию, она тут же высосет прану, которую вы набрали пранаяма-йогой. А набрали-то вы ее очень много праны, и эта мысль раздуется до вселенских моментов. Вот если была у вас злоба, Она может вырасти вообще там, причем на самых близких иногда людей. Или подозрительность. Вы в полном подозрении, кругом враги, козни вокруг меня плетут, чтобы, значит, там на работе начальники, там подчиненные меня не любят и так далее. Это вот причинная шизофрения в чистом виде. Когда попадает мысль на большое количество праны, и когда эта мысль соединяется с эмоциями, то есть находят в нас слабинку. Вот если была у нас слабинка, хоть в чем-нибудь. Вот в жадности человек становится просто... обычный нормальный человек становится до неприличия жадный. Вот реально жадный. Вот гнилых листьев у него не выпросишь. А что я тебе должен давать, пусть здесь гниет, да? Ревнивый, так ревность будет вот безумная. Гнев, так гнев через край. Вот. И все по быстрый метод. Да, какой-то вопрос был.
Из-за этого, получается, прана-йога усиливает все наши неотработанные какие-то негативные, да?
Да. Безусловно, да. Да, прана... Нет, триада, она отдельно идет. Ну, триада... Понимаете, триадой тяжело заниматься, потому что нужно достаточное количество партнеров или партнерш. А все-таки, знаете, иногда просто нет такой возможности. Ни физической, ни никакой, да. И, безусловно, здесь вопрос стоит в том, чтобы упирать в первую очередь на медитации, да будут все живые существа счастливы. Потому что когда тебя несет, вот реально людей несет там в гневе, таких выверенных йогов, там 20 лет, которые были невозмутимы, ну вот им наконец-то попало в руки тайное знание, они там 2 месяца попрактиковали, да, и вот видишь, как человека реально несет. Реально несет. И сделать ничего не можешь с этим, потому что несет. И спасает только, если перед этим он эти 20 лет практиковал медитацию, да будут все живые существа счастливы, потому что она блокирует его безумные поступки. Или хатха-йога, ну, стабилизирует, мантра-йога стабилизирует. Да. Я просто почему еще раз, друзья, на этом сейчас сконцентрировал ваше внимание, должен, по идее, продолжать вам давать упражнения, сейчас я это буду делать. Но я немножко начинаю сам побаиваться йоги. Я начинаю некоторые разделы сам сознательно тормозить. Не знаю, почему. Вот. Это может быть неправильно даже. Я вот смотрю на некоторых учеников своих, слишком уж быстро они ретиво побежали. Я опасаюсь, я вот честное слово, это же реальные знания. Вот мы привыкли, что древние знания, могущественные, но мы как-то не воспринимаем это всерьез. Мы как воспринимаем могущество, ну вот оно такое, как знаете, как вот кино включил, посмотрел и выключил. А это же повседневная вещь, которая может повлиять на все стороны нашей жизни. Да.
Да, я хотел добавить, что вот если у вас есть пара, даже если не касаться триады, то можно просто отдыхать вместе в паре, просто лежать в обнимку после пранаямы, и это очень сильно гармонизирует вообще процесс. И...
Не, ну да, давай я обобщу. Вот, друзья, заводите себе мужа и жен, стройте крепкие семьи. Нет, лучшего лекарства по безопасности в йоге для мужчины нет, кроме его жены. И для жены нет лучшего лекарства, как сказать, по безопасности в йоге, чем ее муж. Сама Вселенная придумала вот такой вот такой момент, да? Как бы там ни был, там, какая бы причинная шизофрения не была у мужа или жены, ну вот стоит, значит, мужу там обнять жену, погладить, поцеловать, успокоить, и все как попустило. Вот единственное, что когда иногда бывает тяжелость, когда причинная шизофрения у жены против мужа, он ее хочет успокоить, да она не дается. Вот это вот уже беда. А так вообще это самое универсальное. Так, ладненько, давайте мы дальше пойдем. По упражнению давайте, да.
А если не по упражнению? Вот это причинная шизофрения. Вот мы практикуем, она у нас наблюдается, допустим.
Не, просто почему говорю? Друзья, я ведь рассказываю не про других людей, я сам через это проходил. Я вообще учу только тому, что сам знаю. Ну, то есть, во всяком случае, стараюсь учить только тому, что сам хотя бы отчасти проходил. И я помню, как меня несло. И я вам должен сказать, сейчас задним числом я вспоминаю все свои эти самые, как его, метания, да, влево-вправо. Ей-богу, страшно становится. Потому что ощущение ярости, ясности, ощущение, что ты абсолютно прав, что все вокруг, вообще никто ничтожество, ничего не понимает, а ты действительно на полном волне ты вот прешь, да? Причем вот какая-то, как вам сказать, еще такое чувство, безжалостность. Вот это реальные вещи, это я вам рассказываю не какие-то вещи. Я помню, как это меня захватывало, носило. Слава Богу, милостью учителей, что называется, образумили меня, поставили, что называется, на путь истины. А то бы так и до сих пор бы несло. Вот. Нетерпимости, взбалмошности, неуважение к старшим. Какие-то там, прошу прощения, стариканы мне будут указывать, как мне йогой заниматься, я сам с усам. Неуважение к учителям. Вообще, вот это вот ощущение, что я теперь источник силы, могущества, все, я полный праны, вот меня прет, да, вот все должны под меня подчиняться. Это искус властью, друзья, страшный искус в йоге. А и если не отработаны, вот эти вот маленькие семена негативной кармы не отработаны, но есть много вот за счет этих дополнительных упражнений праны, то несет капитально конкретно. Да, что-то было. Кто?
Я
да.
Не задала.
Да, да, вопрос. Угу.
Ну, вопрос относительно того, что вот эти негативные семена кармы, даже если у нас наблюдается причина шизофрении, нас несет, они все-таки отрабатываются, то есть мы.
Безусловно.
Или это может наоборот нас назад.
Нет, ну смотрите, во-первых, да. Значит, конечно же, отрабатываются, и мы, как правило, их, ну, они перегорают быстрее, чем мы успеваем совершить глупости, понимаете, да? То есть обычно мы на совершение глупости нужно какое-то время. Если этого времени нет, то все. Пример, не знаю, не йоговский, там была у меня одна знакомая пара, ну, уже люди в возрасте они были, значит, муж и жена, но там откровенно муж пил. Откровенно пил. Вот. И жена выработала, ну, а как, она его не давала пить, ну, как, знаете, обычно, вот, беда России, всячески там не пускала, там, он все равно напивался где-то непонятно где, за какие деньги, вообще, удивительно, да, алхимия какая-то. Вот, да, из воды водку делать. Вот, значит, и, ну, а время от времени их приглашали, ну, какие-нибудь там торжества или еще, ну, общее застолье. Ну, как ты ж, ну, все пьют, и вроде как... И он должен. Так вот, она ему сперва наливала как можно больше, как можно крепче. Чтобы он как можно быстрее нажрался и тут же упал. Если он будет потихоньку пить, у него будет долгое время на приключения. То есть он в полупьяном состоянии там начнет что-то, потом сильнее, а так сразу же до порога, когда он отключался и падал. Да? Но это тоже, кстати, опасное явление, потому что у некоторых людей, наоборот, второе дыхание приходит, понимаете, после какого-то количества выпитого спиртного, да? Вот, и вот такой момент. Почему? Ну, потому что та же самая ситуация, то есть малейшая у пьяного человека, малейшая кармическая недоработка, да, он же не ощущает адекватность своего поведения. И вот его на подвиги несет. Вот. Так, ладненько, давайте мы вернемся все-таки к упражнениям, да. То есть вопрос последовательности по изучению упражнений.
Как это читать? Капалабхати, попеременное дыхание, раскачку бхакти.
Значит, если вы никогда не занимались дыхательными йогами, вы начинаете овладевать их вот в той последовательности, которая была дана на нашем семинаре. То есть сперва вы какое-то время практикуете. Первые дыхания, это когда вы просто дышите, подсчитываете вдохи и выдохи, затем попеременное дыхание, затем капалабхати. Как только вы почувствовали, что первый привкус гармонии, первый, вы вот почувствуете его, как вы его почувствуете? вы будете заниматься и после занятий чувствовать себя лучше, чем до. Вот у вас пойдет внутренняя гармония там, и так далее, и так далее. То тогда, может быть, имеет смысл потихонечку добавлять уже упражнения с контролем вдоха, с бхастрикой. Ну, а лучше всего, конечно, в традиции нашей школы я бы рекомендовал с раскачки, потому что проще с раскачки подойти к пранаяме.
А можно вот сейчас, да, еще вот это, ну, тоже относительно раскачки и бхастрики? Вот вы говорили, что раскачка, она лучше идет. А вот я сейчас делала и поняла, что вот мне какой-то детализации не хватает, и у меня раскачка не пошла.
Нет, раскачка и не может у вас пойти с первого раза, друзья. Почему? Потому что... как и все, оно требует, ну, привыкания. Здесь добавляются достаточно активные действия, ну, сокращения наших мышц. То есть, вот, сутулимся, выпрямляемся. Но затем в дальнейшем пойдет лучше и лучше, я просто знаю. Ну, это опытный факт, у меня просто есть статистика. Просто есть статистика. Это имеется в виду? Нет. Вот в криях союза, в пранических криях, там идет вообще все, сперва отрабатываются крии, движения. Ну, вот, кто из вас, ну, вы, вероятно, все практиковали крия-йогу. Там аналогичные упражнения, собственно, даже те же самые упражнения, но там с очень интересным подходом к дыханию. То есть делается сперва много-много движений, и за счет этих движений наблюдается вот этот вот пассивно-активный вдох-выдох. Ну или это все можно назвать таким емким словом динамическая медитация. Что есть динамика, но в то же самое время внутри вас что-то остается неподвижное, что за всем наблюдает. И если делать соответствующий акцент на дыхательных процессах, да, на вдохе-выдохе, то... можно подойти с этой стороны. С этой стороны там, ну, через более примитивные упражнения, потом дойти до раскачки, а потом уже дальше. Ну, давайте уж, если уж зашла речь, вот смотрите, вот я делаю раскачку, да? Делаю, потом по нарастающей, делаю полный вдох, закрываю ноздри. Нет, делаю полный вдох, выпячиваю живот, закрываю ноздри, а дальше могу переключиться на следующую крию. То есть на вдохе я делаю эту крию на задержке, а потом только опускаюсь. И вот за счет вот этих хитрых очень переходов, грубо говоря, теория следующая, праническая теория. Прана, она, ну, в каком-то смысле в первом приближении может рассматриваться как жидкость. Представьте, что у вас внутри вашего тела многочисленные каналы, как вот трубопроводы. Где-то трубки побольше, где-то поменьше. Где-то они соединяются, чакры, где много трубок соединяется, где какие-то две основные трубы, там основная труба центрального канала. И все руки, ноги испещрены все более мелкими каналами, да, как такая труба, как сеть. Там, не знаю, водопроводная, не водопроводная, или как кровеносная сеть. Вот, значит, очень она, кстати, похожа, да? Или нервная. Вот. И вот получается, что у вас раз набралось количество праны. И эта прана в свободном состоянии – вещь чрезвычайно эйфорическая. Это эйфория в чистом виде. Вот если вы потом будете делать раскачку и впадать в эйфорические состояния, знайте, вы пробуете на вкус – отчасти прану в чистом виде. Это очень сильное наслаждение. Оно сильнее, чем все другие, в том числе и химические. Одно время даже вот поговаривали, и до сих пор, что это один из способов лечить людей от зависимости, как наркотической, там, алкогольной, там, в общем, от всей той... всего того дерьма, которое наша современная цивилизация, значит, дала в виде там, допингов и прочего. Почему? Потому что здесь у вас в чистом виде прана, а в чистом виде прана она всегда сильнее. И можно заменить незаконное наслаждение заменить на законное наслаждение. И как мне видится, это единственный способ лечения. Вы никогда не заставите человека отказываться от наслаждения, не дав ему еще большего наслаждения. И в этом отношении переходные пранические крии, крии союза, они дают наслаждение в чистом виде. Вот. Но что поступает с этим, с этой праной? Прана – это энергия сознания. Малейшая паразитическая мысль, вы это будете замечать, что у вас вот что-то идет, и у вас какие-то каналы внутри заблокированы, и наслаждения нет. А в каком-то другом моменте раз – открылось, раз – поток, бах, и вы выпали в это эйфорическое состояние. И вы будете долго себя спрашивать, что же меняется. А меняется следующая вещь, что вот эта вот система каналов, или они нади называются на санскрите, они то пропускают, то не пропускают пран. Некоторые каналы загрязнены. И вот у вас выделяется большое количество праны, и оно устремляется в эти каналы. Если каналы загрязнены, под большим давлением давит, а пройти не может. Это дискомфорт. Но если пробило, то у вас могут наблюдаться самые разные явления. На первых, как утверждает, шагах испарина, потом под градом, потом ясность, а потом, как утверждают тексты, хотите верьте, хотите нет, способность к левитации. То есть наблюдаются такие явления, что сперва непроизвольные сокращения мышц. Почему? Потому что прана ударяет в закрытый канал. Это моментально начинается вот такая вот мышечная реакция. Затем оно по нарастающей. Затем человек начинает подпрыгивать на месте, как лягушка. Потому что настолько сильные сокращения, что ноги сокращаются, и человека прям подбрасывает воздух. И в завершении всего говорят, что подбрасывает, а он зависает. Да? Не видел, не знаю, врать не буду. Но тексты многочисленные говорят вот о такой последовательности. Почему? Потому что прана в чистом виде, это по сути дела единственная первопричина всех энергий. В конце концов, даже гравитация это что? Ну, это форма проявления того, той или иной силы, которая, значит, может быть компенсирована другой силой. И вот если есть избыток праны, то якобы она может даже что-то делать с гравитацией. Друзья, я сам физик. Я терпеть не могу всякую эзотерщину и невменяемость. Да? Всякие сказки я тоже терпеть не могу. Но я должен честно и откровенно сказать, да, во всех учебниках, не учебниках, а в древних трактатах по йоге, вменяемых, об этом однозначно говорится. Как оно на самом деле и так далее, это, вероятно, те тайны, которые вот кто-то из вас переоткроет, и когда им сюда прилетит в позе лотоса, я надеюсь, да, расскажет нам. Вот. А подход вот именно через пранаяма-йогу. Вы говорите, это очень серьезные и могущественные знания, тем больше мне как-то так, я вижу немножко несерьезное отношение у многих студентов к йоге. Вот несерьезно, это меня прям даже веселит, просто веселит. Так, ладненько, по технике с раскачкой потихонечку начинайте вяло делать, поделали. Ну, от простого к сложному. Потом, как только почувствуете, что вас начинает в хорошем смысле нести, потихонечку подбавляйте. Чувствуете, что что-то не пошло не в ту сторону. Движение без дыхания. И вот на этом начинаете играть. И таким образом очень быстро нащупывайте нужный ритм, нужную последовательность и так далее. То есть, ну иначе долго у вас с пранаямой не пойдет. Так, далее идем. Следующее упражнение, которое мы должны рассмотреть, оно немножко, оно близко к раскачке. И, собственно говоря, надо было бы, может быть, сперва его изложить, а не раскачку, но немножко я сбился здесь в последовательности, неважно. Это также упражнение, а не к другим разделам йоги. Это игра с праной, игра с воздухом. Это когда вы начинаете дышать и при этом делать самые разные движения телом, пытаясь нащупать некую гармонию в себе. То есть, или движение на вдохах и на выдохах. То есть, вот, допустим, делаете вдох, но не за один раз, а, допустим, за три подхода. Или, знаете, помните, как это, вдох, выдох, вдох. Ну, такой, вот знаете как, шаг вперед, два шага назад. То есть, знаете, вдох, немножко выдох, а потом полный вдох, задержку. Или выдох, полный. То есть, начинайте играть с воздухом, играть с праной, играть с вдохами и выдохами. То есть, не так, что вот полностью вдох и полностью выдох, а вот, менять вектор направления. Задержка. И вот в самом разном, вот что в голову придет, вот эти вот окрасы, вдоха-выдоха, вдоха-выдоха, начинайте отрабатывать, 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 отрабатывать и отрабатывать. Такая игра с праной получается. Так, слушайте, что-то потемнело, а, мне кажется. Так, ладненько, следующее упражнение из серии контроля вдоха. Известно оно как сикари. Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову. Берем кончик языка. Прислоняем его к небу вверх. Делаем рот такой щелью. И всасываем воздух вдохом. Воздух как бы слева и справа от языка проходит, охлаждая его. Затем выдох. И опять. Задержку, затем выдох. И опять. И выдох. То есть это одно из немногочисленных упражнений, которое делает акцент на вдохе через рот. Вообще общее правило в пранаяма-йоге – это желательно всегда дышать через нос. Но есть некоторые упражнения, где позволяется использовать еще дыхание через рот. Ну, в частности, вот есть такое упражнение, как дыхание «ха», когда вы на выдохе говорите «ха». Не через нос выдыхаете, а через рот. Ха. А бывает, где вы на вдохе работаете через рот. В частности, вот это упражнение сикари называется. То есть вы вдыхаете через рот. Выдыхаете через нос. Следующее упражнение, которое необходимо знать вам. Это ситали.
А язык мы как делаем?
Да, в предыдущем... Да. Еще раз. Предыдущее упражнение, сикари. Мы берем язык, поднимаем его к небу и вдыхаем. А выдох через нос. А куда ему деваться? Ему-то, собственно, деваться там некуда. Значит, давайте, я сейчас не касаюсь темы задержек, сейчас мы пробежимся по упражнениям, а затем в нашем семинаре мы должны разобрать с вами задержки и некий ритм дыхания, насколько вдыхать, задерживать, выдыхать, задержка на выдохе и так далее. Значит, итак, сикари, очень хорошее упражнение, оно крайне помогает, когда... хотите кушать или когда хотите пить. То есть оно так воздействует на все ваши внутренние состояния, что снимает голод, жажду. Да. Иногда при болезни, вот иногда, когда вы болеете, полезно. делать, да, сикари. Есть следующее упражнение, ситали называется. Оно также использует вдох через рот, только лишь особенность заключается в том, что вы сворачиваете язык как бы трубочкой, высовываете в рот, а рот в виде такой окружности, как вы говорите букву О, и высовываете трубочкой свернутый язык. И начинаете всасывать воздух, как бы концентрируясь на кончик языка. И выдох опять через нос обычный. Значит, давайте мы несколько раз сделаем. Чем хороши эти упражнения? Здесь также вы можете контролировать скорость вдоха, как в ситали, так и в сикари. Давайте несколько раз все сделаем.
А на выдохе язык убираем?
Да. Давайте я тоже покажу, а то действительно что-то я сижу без дела. Это сперва с непривычки, потом это проходит. Языка. Кончик языка. Вот самый кончик языка. Значит, и вот смотрите, еще такая очень важная подробность в этом упражнении, заключающаяся в том, что когда вы вот таким образом дышите, у вас выделяется небольшое количество слюны. Считается, что эта слюна пропитывается праной, ее следует обязательно глотать, ни в коем случае не выплевывать. И она может заменять вам, до определенной степени считается, может заменять вам пищу. То есть, как если бы это была, знаете, это праной наполненная субстанция, и вы бы питались бы чистой праной. Также считается, что это крайне помогает от всякого рода ядов. Знаете, даже такие в некоторых текстах сравнения, что вот когда змея высовывает свой язычок, увидели, да, вот в этом, в мире животных змеи показывают, вот она ползет, ползет, раз свой язычок высунула такая, и дальше поползла, да, там, что вот подобно этому человек становится нечувствительный к яду, как змея. Ну, то есть, также помогает бороться с голодом, жаждой. Но есть еще одно очень важное приложение, в первую очередь оно касается мужчин и связанное, как ни странно, с сексуальными йогами. Это упражнение помогает сохранять и приумножать сексуальную потенцию мужчин. Считается, что слюна и сперма у мужчин очень сильно связаны. И если вдруг вы потратились на сексе, то это одно из упражнений, которое до известной степени восстанавливает силы. Но это еще раз, больше из йог-триады уже такие подробности. Итак, сколько раз следует делать эти упражнения, как ситали, так и сикари? Ну, достаточно сделать 10-20 раз. Как одного, так и другого. То есть 10-20 выдохов более чем достаточно. Это упражнение, которое нет смысла делать каждый день. Эти упражнения имеют смысл делать только лишь по необходимости, с какой-то периодичностью. Это не каждый день.
Это при каком-то обстоятельстве.
Да, это при обстоятельствах. Ну, следует, знаете, как поступить. Сперва изучить это упражнение, почувствовать на себе его действие, и потом вы интуитивно будете уже ощущать в нем потребность, когда надо.
То есть, если какие-то упражнения мы можем в каждодневную практику вводить, то это как бы не совсем каждодневное.
Да, это не совсем каждодневное, это как бы такие разовые. Значит, вот есть еще продолжение. Продолжение этих упражнений, которое заключается в том, что можно, вот когда вы делаете ситали и сикари, и вдыхаете воздух вот таким образом через или то у вас остается во рту небольшое количество воздуха. И если вы начнете его проглатывать вместе со слюной, то рано или поздно у вас в желудке желудок надуется как барабан. Ну, потому что этот воздух туда попадает. Это, друзья, крайне важное и крайне полезное упражнение для всех. Значит, я вот сейчас объясню, почему. Называется оно плавини. Плавини. Чтобы запомнить это название, я вам сейчас дам такую мнемоническую формулу. Когда вы таким образом наглотаетесь достаточно много воздуха, то у вас будет заполнен как желудок, так и кишечник, если вы будете делать достаточно долго. И если вы потом пойдете купаться, вы будете плавать на поверхности. Ну, понятно, вы как спасательный жилет в себя надули, и все. Пузо большое и круглое, как барабан, пустое внутри, да, и хочешь утонуть, не утонешь, будешь плавать. Поэтому и плавини. Вот. Значит, очень хорошее, на самом деле, вот это упражнение, очень хорошее вместе с ситали и сикари, когда делается, это если вы съели чего-то, от чего вам плохо, вас тошнит, то вот это сочетание, когда вы пропускаете воздух через слюну, и слюна как бы обогащается праной, как сказали бы в йоге, и потом глотаете ее вместе с воздухом, то наблюдается очень хороший эффект по очищению организма. И знаете, объяснений может быть много даже вполне обычных из... Ну, таких не с точки зрения какого-то могущества праны, а вполне естественных. Вот представьте, вы что-то съели, и там стенки вашего желудка или там кишечника напрямую контактируют с этими остатками пищи, в которых содержится яд. А вы начинаете глотать воздух, и у вас получается, что как бы прослойка воздуха между едой плохой и теми частями нашей системы пищеварения, которая ответственна как раз за всасывание и переваривание. Вот плюс избыток слюны, насыщенная там, я не знаю, кислородом. И все это позволяет как бы такой оболочкой внутри себя эти все как бы яды обволакивать и выводить как можно быстрее. То есть здесь, по всей видимости, объяснение можно найти вполне практически физиологическое. Но это больше вопросы к медикам. Я не медик, это мои догадки. Я могу, конечно, ошибаться. Но по опыту применения вот создается именно такое впечатление. Что если вы съели что-то не то, и вот давайте, там ситали, сикари, с небольшими порциями воздуха, проглатывайте. Значит, загоняете воздуха как можно больше. Потом совершенно естественным образом он проходит всю вашу, весь ваш пищеварительный тракт. Вы идете, что называется, в туалет, и он благополучно вас оставляет. Понимаете? То есть как бы вы прочищаете систему, прогоняете через себя воздух. И в связи с этим это является одним из очень важных очистительных упражнений. Есть упражнения, когда йоги и йогини промывают себя водой. Они пьют воду соленую до тех пор, пока, значит, не промывают полностью как кишечник, так и весь пищеварительный тракт. Но это крайне тяжелые, грубые, и я считаю, не всегда уместные упражнения, тем более для современных людей. А вот вариант с воздухом, куда как мягче, красивее, проще в применении и так далее и тому подобное. Поэтому следует овладеть этим упражнением. И как только чувствуете голод, жажду, головокружение, тошнит вас плохо, или вдруг чувствуете, что вот-вот заболеете, начинайте практиковать ситали-сикари вместе с проглатыванием воздуха и слюны. Это во всяком случае даст вам какое-то время доползти до дома, вызвать врача и уже лечиться по-настоящему. Я напоминаю вам, что йога не подменяет собой медицину. И поэтому, если какие-то заболевания серьезные или отравления, то следует обращаться к врачу. К сожалению, вот сейчас пошли тоже такие тенденции, что вот, мол, где, зачем нам медики? Мы сейчас уже все обладаем йоговскими сверхспособностями, можем там кислоту пить, стекло есть. И медики нам не указ. Ну, друзья, мало кто из вас может похвастаться, что уже может, значит, без медиков обойтись. Поэтому медиков любим, уважаем и ценим. Они нужны. Вот. Но вот иногда бывает так, что ну, как бы первую помощь приходится оказывать себе самому. Особенности, если нет доступной. Ну. Чудесненько. Чудесненько, замечательненько. Значит, теперь давайте следующую вещь, которую мы обсудим на этом семинаре, это задержки дыхания. Они называются кумбхаки. Да, значит, кумбхака, задержка. Давайте немножко облагородим наш семинар санскритом. Да, в йоге, во всяком случае, в йога-сутрах Патанджали различается три вида пранаямы. Значит, вдох, выдох и задержка. Пурака, ричака, кумбхака. Пурака – вдох, ричака – выдох, кумбхака – задержка. Можно по-разному ставить ударение. Не суть важно. Важно в том, что вот это соотношение между вдохом, выдохом и задержкой косвенно показывает, насколько в гармонии вы выполняете то или иное упражнение. В некоторых средневековых йоговских текстах таких как Шива Самхита, Кхиранда Самхита, Хатха Йога Прадипика там, и других из этой же серии, дается следующая рекомендация, что если ваши каналы чисты, подчеркиваю, друзья, если ваши каналы чисты, то есть если вы в нормальном, хорошем состоянии, то рано или поздно, занимаясь продолжительно пранаямой, вы можете наблюдать следующее соотношение между временем вдоха, временем выдоха и временем задержки на вдохе. Соотношение это следующее. Одна мера для вдоха, 4 меры для задержки на вдохе и 2 меры на выдохе. Или иными словами, вы садитесь и начинаете делать вдох, обычный вдох, задержку и выдох, и начинаете про себя считать. И вот вы считаете, допустим, вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Сделали вдох. Затем про себя считаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Затем делаете выдох, про себя считаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть получается, что соотношение по времени между вдохом и выдохом как 1 к 2, а между вдохом и задержкой как 1 и 4. Но сразу вас предупреждаю, друзья, это идеал, к которому вы, может быть, очень долго будете приближаться. И в текстах известна следующая вещь, это когда вы наблюдаете за своим дыханием, подобно первому упражнению этого нашего семинара, но теперь считаете не вдохи и выдохи, а считаете время вдоха, время задержки и время выдоха. То есть просто себе сидите, выпрямив спину, шею, голову, и делаете вдох. И про себя считаете, насколько вы сделали вдох. Затем задержали, просчитали, и затем выдохнули. И начинаете вы следующим образом. Вы сперва стараетесь сделать соотношение вдоха и выдоха 1 к 2, а задержка как получается. После того, как вы приблизились к соотношению 1 к 2 между вдохом и выдохом, вы можете постепенно подводить задержку до соотношения 1 к 4, то есть на 4 раза дольше, чем вдох. И рано или поздно вы приходите к такому гармоничному процессу дыхания, где каждая фаза достаточно однозначно соотносится с другой фазой. А вот чтобы получилась такая идиллия между вдохом, выдохом и задержкой, вам надо приобрести некий такой, знаете, правильный подход в процессе вдоха и выдоха. Он естественным автоматическим образом наблюдается у каждого нормального здорового человека и заключается следующим образом, что делая вдох, вы обращаете внимание, что сперва у вас как бы наполняется живот, то есть потом следующая фаза у вас расширяется в разные стороны грудная клетка, и третья фаза у вас приподнимается грудь вверх. То есть вот я вдыхаю, я буду сейчас своими руками изображать, как работают эти мышцы. То есть. А затем выдох в той же самой последовательности, с живота. Давайте все сядем и повторим мои движения, чтобы лучше понять, какие процессы у вас должны быть. Итак, располагаем напротив живота ладони рук. Вдыхаем. Живот вперед, потом в разные стороны. И, наконец, поднимаем легкие. Ну, то есть, вот, как у вас все там идет. Всем понятно или кому-то вообще непонятно, что я от вас требую? То есть, у вас должно наблюдаться некое волновое гармоничное движение. Живот, ребра в стороны, верхняя часть груди вверх. То есть, как бы, тремя порциями, плавно переходящими одну в другую, вы наполняетесь воздухом. Вот знаете, когда вы долго-долго там читали, потом отвлеклись, и вы хотите полной грудью вздохнуть, понаблюдайте, как у вас идет процесс. Как правило, вот так и идет. То есть живот, значит, в разные стороны ребра, верхняя часть поднимается. Вот это еще также известно как полное дыхание йогов. В частности, такой был замечательнейший дядечка йог Рамачарака. Значит, это псевдоним американца, которого звали Уильям Уокер Аткинсон. Когда-то он совершенно революционную книжку издал, еще, по-моему, в конце, уже теперь позапрошлого века. Она называлась «Дыхание индийских йогов». В России была переведена еще до революции. Многие, кто йогой занимался, еще, что называется, при царе Николашке. И вот многие начинали, поэтому даже такой термин, он и устоялся в русскоязычной публике, как «дыхание индийских йогов». Что же это за дыхание индийских йогов? Имеется в виду вот это полное дыхание, то есть спокойное, гармоничное, где вы полностью наполняете каждый отдел легких. На выдохе та же самая последовательность, как и на вдохе. Живот. С живота начинаем. Ребра. И, значит. Да. Ну, друзья, сложно мне что-либо...
Я просто встречаю, это очень часто именно так вот объясняют. Я как бы ощущаю, что это неестественно немножко получается.
Ну да, вот вы... Знаете, друзья, вот когда на заре, откуда вообще все эти указания? Вообще откуда у нас знания йоги? То есть вот кто-то написал книжку, кто-то ее там прочитал, перевел, кто-то неправильно перевел, неправильно понял, написал свою книжку, ее еще кто-то написал, ее еще кто-то перечитал, понял правильно, неправильно. В общем, все это идет, и разбираться очень тяжело. Но вот просто давайте сядьте сейчас и понаблюдайте за собой. Насколько вам естественно выдыхать вот в указанном порядке, чем... А потом сверху сдуть, пока живот надут. Попробуйте. То есть, поэтому критерий, друзья, что бы где не было написано. Какие бы гуру с какой парампорой к вам сюда, значит, с Индии не заносило, доверяем в первую очередь гармонии своим ощущениям. Потому что гуру этот с парампорой, может быть, опять же, неправильно прочитал этого Вильяма нашего Вокеревича, понимаете, да? Наизнанку прочитал. Вот, да. Значит, поэтому строго, значит, вот ответ будет такой. В первую очередь доверяем своему состоянию гармонии. Вот, друзья, видите, вот, да, вот, на самом деле, очень хорошо пошло направление мысли, я прям даже благодарен, что оно пошло. Это вот, я понимаю, да, вот вопрос сложности, да, вот мы говорим сложно, и в нашем, знаете, это может быть издержки русского языка даже, а может быть и вообще всех европейских языков. Вот у нас под словом «сложно», как правило, понимается в первую очередь тяжело физически, То есть надо себя об колено ломать, надо себя заставлять, надо себя насиловать. Вот это сложно. А у слова «сложно» есть еще другой оттенок. Что ты просто не понимаешь неких тонких моментов. Там не надо делать силой, не надо себя об колено ломать. Ты должен как бы уловить вот это неуловимое, уловить гармонию, которую сложно уловить. Так вот, когда я говорю, что овладеть пранаямами сложно, то это значит, что в первую очередь сложно ухватить гармонию. И если гармонии нет, бесполезно делать, друзья. То есть делать какие-то противоестественные там движения в надежде на то, что там на 150 тысячный раз у вас вывернет наизнанку и вам понравится, вот, это немножко не подход йоги. Это, ну, как бы немножко из другой области. Поэтому доверяем себе, доверяем своим ощущениям в первую очередь. Итак, давайте еще раз. Вдох, живот, ребра, верхняя часть легких, выдох, опять живот, ребра, верхняя часть. Вот в такой последовательности вдох, выдох, вдох, выдох. Значит, и теперь давайте мы сейчас сядем с вами и постараемся про себя считать, на какое количество счетов внутренних мы делаем вдох, на какое количество внутренних счетов задержку нам приятно делать, и на какое количество внутренних счетов нам делать приятно выдох. То есть не стараемся сейчас себя заставлять, а просто вот идем на поводу своих ощущений внутренних, идем за внутренней гармонией. Поехали. Сейчас я вам какой-нибудь трогательный военный марш поставлю, чтобы он вас это стимулировал. Хотя нет, ничего ставить не буду, иначе будет ритм вас сбивать. Задержку, друзья, на вдохе делаем. Задержки на выдохе не делаем. Давайте кто-нибудь сюда сядьте и изобразите красивое гармоничное дыхание. Кто?
чудесненько. И помним, после практики ложимся отдыхать. Это должно быть на подсознании. Сделал упражнение пранаяма-йоги, тут же отдыхать. Замечательно, подтягиваемся, зеваем, в себя приходим, хорошенькие, радостные, ложимся на бочок. И затем садимся. Так, ну что, давайте опрос проведем. У кого какое соотношение получилось? 2, 1, 3.
Угу. У меня сначала 5, 10,
а потом
5, 20, 10. 5, 20, 10,
ага.
Где-то 6, 8, 7.
6, 8, 7.
Ну, примерно 4, 18, 12.
Ага, 4, 18, 12. Следующий.
4, 16, 6, либо вот получилось 4, 12, 8.
Ага.
5, 5, 8.
5, 5, 8.
А потом 8, 10, 12.
8, 10, 12, ага.
6, 18, 10.
6, 18, 10.
8, 24, 10.
8, 24, 10, ага.
Сначала 10, 20, 15.
10, 20, 15. 10, 30, 15. Чудесно.
4, 0, 7.
2, 0, 4. Отлично.
7, 4, 5. 10, 9, 4.
7, 4, 5.
10, 9, 4.
10, 9, 4.
Угу. А у меня сначала 4, 4, 4. Потом, ага.
4, 16, 8. Ну, да, дальше. 4, 16, 8. Так, друзья, ну вот смотрите. Никакой паранойи по поводу того, совпадает, не совпадает. Это просто такой как бы косвенный показатель, который может меняться. Значит, считается, что если на определенный ритм выходит вдох, задержка, выдох, то лучше идут какие-то медитативные практики, и, соответственно, легче уже управлять в том числе и праной. Что касается задержки на выдохе, ее также можно делать. Но вот, знаете, каких-то таких совсем явно выраженных, устоявшихся соотношений из йоги неизвестно. Во всяком случае, из таких достаточно надежных источников до меня практически ничего не доходило. Значит, и в чем смысл вот такого полного, гармоничного, красивого дыхания, размеренного? Он заключается в том, что потом, после достаточно продолжительных этих упражнений, вы вдруг будете наблюдать, что будете выпадать в состояние бездыхания. Когда нет ни вдоха, ни выдоха, ни задержки, просто вот внезапно раз и дыхание остановилось. И это состояние считается очень ценным. Так называемая кивела кумхака. Считается, что именно в эти моменты, эта духовная трансформация, очищение каналов, центров и духовное постижение осуществляется совершенно, в полном объеме. Есть ли вопросы по этой части?
Угу.
Вот в том-то и дело, что да, оно вдруг внезапно хоп, и все, и не дышишь.
Совсем не
дышишь. Ага.
А помню, еще более такие же делал, отвечал тоже такие моменты, что вроде бы ты не дышишь, но вот эти вот внутренние движения, они все равно существуют.
Да, друзья, на самом деле, я просто не хочу касаться сейчас этой темы пранаяма-йоги, чтобы вас не сбивать с толку окончательно. Пранаяма-йога очень могущественный раздел йоги. Она имеет дело с праной. Прана – это наше проявление, да? Прана может одновременно проявляться как энергия, так и сознание. И поэтому есть следующий такой совершенно непонимаемый на Западе, для западного менталитета раздел, как то очищение каналов с помощью праны или управление праной внутри себя. Действительно, если прана может проявиться то и как энергия, то и как сознание, то она целиком и полностью зависит от вашего сознания. И направляя или управляя своим сознанием, вы направляете туда прану, а эта прана уже может превратиться в фактор энергии и уже как-то воздействовать. То есть получается, что у вас достаточно универсальный инструмент воли. И в дальнейшем, если вы будете делать правильные визуализации, то этот избыток праны начнет вас трансформировать так, как вы пожелаете. То есть начнет перестраивать все ваши внутренние структуры, начнет очищать ваши каналы, центры. Ну и в конце концов сделает вас чрезвычайно эффективным. Слушайте, прикройте там дверь, а? Чрезвычайно эффективным живым существом. Считается, что после этого у вас, если вы овладели пранаямой, то у вас сокращается потребность в пище, в сне, в воде. И вы, грубо говоря, начинаете питаться праной. Насколько для современного человека, может быть, это актуально полностью отказаться от еды, воды и питаться праной, я не знаю. Но факт в том, что йоги и йогини действительно в этом отношении демонстрировали чудеса. И самое интересное, что вот действительно начинается потом такая игра. Стоит вам подумать, как волна ощущений начинает как-то играть внутри вашего тела. Вслед за вашим воображением. Причем, в отличие от просто какой-то фантазии, за этими играми идет реальная перестройка ваших тел. По сути дела, в вашем распоряжении оказывается такой эволюционный, прямой эволюционный механизм, по всей видимости, трансформации тела. Я уж не знаю, как он там воздействует, он там как-то на структуру ДНК или как-то еще как-то. Это, я не знаю, это тайны большие или только лишь на тонком уровне. Но вы в результате достигаете состояния сиддхи или совершенства. То есть ваши тела становятся совершенны со всеми вытекающими последствиями оттуда. Так, есть вопросы на связи там или еще у кого-нибудь? Да, прошу. Друзья, давайте так. Давайте вы вообще ни к чему в пранаяме стремиться не будете. Ваше устремление в пранаяме к чему бы то ни было может блокировать получение результата. Вот пусть оно случится. Пусть самадхи случится само, да? Пусть это соотношение само случится. Вы просто спокойненько делаете упражнения, постепенно будут очищаться ваши каналы, и потом вдруг внезапно вы осознаете, что вы достигли этого состояния. Если же вы будете сознательно к этому приближаться, вы невольно будете себя где-то подавлять, пытаясь под общие рамки загнать. Это крайне деструктивно. В пранаяме крайне деструктивная тема – это какие-то вмешательства, вот такие грубые вмешательства извне. К сожалению, я должен констатировать тот факт, что огромное количество всяких школ психологии, йоги или около психологии, около йоги, они используют активное вмешательство процесса дыхания в те выполнение тех или иных упражнений. Там, чего греха таить, ко мне даже студенты, которые у нас учатся, приходят, и они где-то на других каких-то тренингах, на каких-то других, в каких-то других школах йоги, их, прошу прощения, кто-то изнасиловал вот таким способом дыхания, и они пытаются и здесь, и сами дышать, и пытаются такой же подход навязывать другим. Друзья, очень аккуратно надо быть с дыханием. Очень аккуратно. В одном из трактатов сравнивалось общение с дыханием, значит, как с общением с тигром. Представьте себе джунгли в Индии, в Бенгалии, там бенгальский тигр, совершенно свирепый. Чуть что не так, сразу съест. Но, тем не менее, удается время от времени его укротить. Одно неправильное движение, одно неправильное такое как бы резкое негармоничное действие, и вот уже от укротителя полетели клочки по закоулочкам. Вот полностью такая же ситуация с пранаяма-йогой. Это, опять же, та вещь, которую я знаю не понаслышке, я сам через это проходил. Разорвет вас негармоничность пранаямы на кучу маленьких медвежат, понимаете, да? И поэтому, когда вот я попадаю на те или иные, вот мне говорят, тренинг, сейчас мы будем там, как они же говорят там, продышивать чакры. И вот и заставляют всех там уже до посинения, значит, о чем-то думать, и давай, 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 знаете, лекарства от жадности побольше, побольше, побольше. В результате что возникает? Ну да, какое-то время можно себя понасиловать. Более того, из-за эффекта гипервентиляции может быть даже какое-то такое странное состояние. Но потом у вас те или иные области начинают просто болеть. Причем болеть тонкой, такой как бы неуловимой причинной болью. Вот это ощущение дискомфорта.
И поэтому все эти практики разовые. Один раз сделал, потом там полгода отходишь, приходишь в себя. А пранаяма – это практика каждодневно, непрерывно, гармоничная. Вот, поэтому сознательное вмешательство в процесс дыхания чревато очень большими последствиями. Если вы делаете что-то негармонично, но заставляете себя продолжать делать эти дыхания, то вы очень скоро за это поплатитесь. В этом одна из, как сказать, охранительных таких моментов в пранаяме, то есть защита от дурака. Дураки в пранаяму не попадают. Поэтому еще раз, иногда вот я встречаюсь таких вот адептов уже современных, они делают, начинают экспериментировать, говорят, вот сейчас делай такое-то упражнение и дыши, 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 медитируй на этот центр, значит, вот и будет тебе счастье. Так вот, не будет ничего, ни счастья не будет, ни йоги не будет, будет перевоспаление внутренних нервных структур. Достаточно быстро. Наблюдается на вторую, на третью неделю. 2-3 недели таких тренировок, и потом в одно прекрасное утро вы просыпаетесь и думаете, лучше бы вас пристрелили. Потому что идет мощнейший сбой всей системы. Вы спите, утром просыпаетесь, как будто бы всю ночь на вас мешки возили. Вы весь какой-то не такой. Да? И это очень-очень часто бывает. К сожалению, еще раз, огромное количество, я даже не знаю, недоучек рвануло в йогу. Они, еще раз говорю, учеников здесь нет, здесь одни учителя. Друг у друга учатся. Один написал книжку, значит, тот у него прочитал, сам учитель стал, сам книжку написал. И вот это вот, вот это вот, вот это вот это. А живут они только за счет того, что привлекают все новых и новых адептов, которые у них долго не задерживаются, неделька-два, раз, значит, следующая партия. И в результате пранаямы вы здесь вменяемой не найдете. Очень тяжело найти вменяемую пранаяму. Так, ладненько, идем мы далее. Итак, да. Да.
Первый вопрос. Какая связь пранаямы йоги с пробуждением кундалини?
Какая связь? В каком смысле какая связь пранаяма йоги с пробуждением? Пранаяма йога является одним из самых быстрых и самых таких доходчивых, прямых инструментов по именно быстрому пробуждению энергии кундалини. Если вы будете делать известные пранаямы, у вас возникнет избыток праны, и вы эту прану направите на, соответственно, известные центры, связанные с энергией кундалини, то энергия кундалини начинает быть вами сперва осознанно, затем начинает быть пробужена. И, собственно говоря, это основной метод тантрических йог. То есть есть такой раздел йоги, который опирается в первую очередь не на йога-сутры Патанджали, а на многочисленные тантры. Так вот, там вы встретите следующее указание, что там учеников начинают непосредственно обучать сразу же с пранаямы. В надежде на то, что под умелым и умным руководством гуру они преуспеют, направят ее на энергию кундалини, пробудят энергию кундалини и достаточно быстро выйдут на качественно новый уровень своего духовного развития. Что действительно случалось и случается до сих пор. Только вы должны понимать, что для этого нужен квалифицированный гуру. Это тантрические йоги, где необходимость учителя абсолютна. Потому что, не дай бог, вы с пранаямой что-нибудь напутаете, да еще что-то напутаете с энергией кундалини, вас просто, не знаю, в бараний рог согнет. А когда начнутся просыпаться или проявляться первые эманации энергии кундалини, и пойдет процесс разотождествления, вы будете ощущать совершенно жуткий панический страх, что вы умираете. Ни с чем не сравнимый. Совершенно жуткое состояние. Вот, поэтому это действительно очень сильный и быстрый метод по пробуждению энергии кундалини. Но требует
известной осторожности. Еще вопросы там есть?
Да, есть вопросы. Просят рассказать про мудрые банки при пранаяме.
Да, хороший. Сейчас мы в конце семинара чуть-чуть уделим этому времени.
Можно?
Да.
Если тех пор Шинади Шатхана пранаяма, переменным дыханием, вот можно вот этот ритм в нее включать?
Еще раз погромче.
Если я практикую Шинади Шатхана пранаяму, то включать в нее вот этот ритм 1-4-2.
Да, безусловно, конечно. То есть, ну здесь надо по-русски сказать, что имеется в виду, потому что для многих санскрит непонятно. То есть, есть способ очищения каналов посредством попеременного дыхания. Вот то упражнение попеременного дыхания, оно в то же самое время является способом очистки каналов и центров от грязи. И, безусловно, то есть, как бы это два в одном. Это и способ набора праны, и способ очистки каналов. Вот. Поэтому все, что относится к упражнению вообще, применимо, значит, и вот в этих целях.
Я
да.
Викану давала, это было года три назад на выездном семинаре. Она нам по переменному дыханию дала подключить визуализацию, как бы, когда мы, например, делали а внимание направляли вниз.
Да, да, да. Значит, смотрите, друзья. Есть очень серьезная связка между пранаяма-йогой и йогой визуализации. Вот был вопрос про энергию кундалини, про пробуждение энергии кундалини при помощи пранаямы, йоги. Так вот, пробуждение происходит только лишь, если вы используете вместе с пранаяма-йогой еще йогу визуализации. Грубо говоря, вы делаете визуализационный инструмент, набираете праны, и ваш мысленный визуализационный инструмент превращается в реальный инструмент по работе с вашими внутренними структурами. Почему? Потому что у вас избыток праны. Вот обычно вы себе что-то визуализируете, это так и может остаться грезами наяву. Но если вы под визуализацию подгоняете еще достаточно серьезный поток праны, то это из визуализации превращается в такой фактор силы. И направляя на ту или иную чакру, направляя на тот или иной центр, вы можете заставить их пробудиться и резонировать. И вы можете достаточно быстро почувствовать вот этот отклик той или иной чакры, того или иного центра. Гораздо быстрее, чем, скажем, через обычные классические йоги, скажем, хатха-йогу и так далее. Вот, поэтому есть известное такое упражнение визуализационное, которое можно добавлять уже на самых ранних этапах занятия пранаяма-йогой. Упражнение это заключается в том, что вы делаете попеременное дыхание. Но таким образом, что когда но вы вдыхаете и выдыхаете через разные ноздри. То есть вдохнули через левую, выдохнули через правую, вдохнули через правую, выдохнули через левую и наоборот. И вот в момент, когда вы вдыхаете воздух, вы начинаете визуализировать, как поток праны устремляется вдоль позвоночника, скажем, с одной стороны, от центрального канала доходит до основания вашего тела, как бы такой по U-образной трубке огибает основание вашего тела и на выдохе выходит с другой стороны. Под это можно рисовать какие угодно визуализационные картинки. Можете представлять, что свежий чистый поток праны, как знаете, как чистая вода устремляется и омывает ваш организм, скажем, справа, затем ударяет в основание вашего тела и поднимается и выходит через левый канал в виде такой грязной воды, которая выносит всю грязь из вас. Чем красивее и нагляднее придумаете образ, тем лучше он как бы будет использовать ту прану, которая выделяется при дыхании, и тем в более реальный инструмент по перестройке себя
это занятие превратится. Поэтому связка, еще раз, пранаяма йоги с йогой визуализации очень мощный, мощный такой инструмент. Так, да.
Следующий вопрос. Когда возникает спонтанная задержка, как с ней работать? Просто осознавать или есть какие-то рекомендации?
Ой, давайте на следующий семинар этот вопрос отнесем.
Другой вопрос. Если после пранаямы потом весь день раздражение.
Если после пранаямы весь день раздражение.
Напряжение. Это значит, что пошли чистки загрязнения или просто упражнение было сделано негармонично?
А вот мы не знаем. В каждом конкретном случае надо разбираться. Мы не знаем. Ну, то есть, если идет раздражение после пранаямы, то, скорее всего, самое первое нарушение, которое вот практически 100% бывает, это не было отдыха или отдых был недостаточен. Сделал человек много пранаямы и не отдохнул. Или делал раскачку, 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 а на задержке остался вот так вот с ровной спиной, когда надо, сказано однозначно, наклоняться вниз. Даже мои ближайшие ученики делают эту ошибку. Я вообще не знаю. Все-таки, вот знаете, вот что-то есть такое в... Что-то в деспотизме индийских гуру есть, друзья. Вот я давно в этом, что называется, в этой теме, и я понимаю, что вот по-хорошему не доходит. Вот надо где-то небольшой элемент такого, знаете, вот такого вот жесткого послушания вводить. Потому что все же умные, все же сами себе гуру. Да, ну это я в сторону ушел. Да, так вот, отдых. Второе раздражение – это еда. Если еда не та, даже немножко, все, вы вылетаете. Значит, третье, ну это бывает окружение. Ну, неблагоприятное окружение. Дело в том, что вы очень обострены бываете после пранаяма йоги и попадаете в этот негармоничный мир, и вас все буквально раздражает. В обычной жизни человек становится, ну, такой толстокожий. А когда вы занимаетесь пранаяма йогой, вы очень чувствительны становитесь. Любая несправедливость, любая глупость, любая чья-то заторможенность или неадекватность вас начинает выбивать из себя. Поэтому... Это может быть, ну как, да, но опять же, это происходит потому, что идет процесс перестройки. И без того организму тяжело, а тут еще снаружи, кругом непонятные, прошу прощения, персонажи, да. Вот, и если, ну какая рекомендация, чуть-чуть замедлить пранаяму, чуть-чуть замедлить, то есть сократить количество подходов и времени. Выполнение, это бывает иногда очень тяжело делать, потому как начинаешь делать пранаяму, так все гармонично, так улетаешь, что хочется еще, еще, еще. А потом вот идет волна. Так, давайте мы теперь коснемся сочетания пранаямы с другими упражнениями, такими как мудрые банхи. Хотя... Этому должен быть посвящен отдельный семинар, но эта тема важная. Дело в том, что когда мы с вами делаем дыхательные упражнения, и когда потом мы делаем задержку, то иногда мы автоматически, волей или неволей, делаем те или иные другие упражнения в йоге. Ну, в частности, мудрые банхи. Допустим, вы сделали задержку, вы дышите, 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 а затем сделали задержку, закрыли нос и прижали подбородок к груди. Так называемая Джаланхара Банха. И этим самым получается, что весь поток ощущений воздуха у вас уходит в область живота.
И вот внутренние вот эти ощущения от таких действий, они уже начинают быть, знаете, как вот немножко по-другому восприниматься. И они по-другому начинают чистить наш организм. Если же мы на задержке, помимо того, что делаем джаланхара банху, еще сокращаем область промежности, то получается, что мало того, что сверху мы, как, таким как прессом, заставили воздух, прану, ощущения сместиться вниз, так и снизу вверх другой поршень начинает давить эти ощущения вверх. И вот где-то в области пупка два этих импульса как бы сходятся вместе. В некоторых трактатах йоги считается, что джаланхара банхой мы один из видов праны направляем вниз, а другой из видов праны направляем вверх. То есть считается, что прана тоже бывает разных, как бы, если угодно, окрасов. Так вот, когда два этих вида праны соединяются в районе пупка, то с наибольшей силой это вызывает изменения в организме. И, как правило, как бы идет процесс очищения каналов уже непосредственно с пупочного центра. А это, друзья, достаточно выгодная точка для того, чтобы себя чистить. Вот для каждого вида деятельности у нас, грубо говоря, своя чакра. Скажем, для принятия решения это сердечная чакра. А вот для первых каких-то моментов по перестройке себя, это пупочная чакра. И вот когда вы, скажем, представьте, начали делать раскачку. Делали, потом на задержке сделали мула-банху, то есть сжали промежность, и джаланхара-банху, прижали подбородок к груди. И если вы при этом, скажем, надули живот или как-то по-другому, там есть варианты, я сейчас их не буду перебирать, очень много вариантов, что там можно сделать, то иногда вас может бросить в пот моментально. А затем вот те процессы, о которых я говорил, которые в некоторых йоговских трактатах описываются так, что вот это вот два потока, которые называются прана и апана, соединяются в районе пупочного центра, а представьте, когда два встречных потока друг на друга движутся, они закручиваются в такую спираль. И вот эта спираль, как сверло, начинает просверливать всю грязь пупочного центра. У вас начинает как бы доминировать или просыпаться пупочная чакра. Еще она называется манипура чакра. Это принцип огня, принцип жизненного огня. И в результате чего по всему телу распространяется такой вот как бы импульс жизненности, ответственный за сопротивление организму всем негативным внешним факторам, или такой внутренний иммунитет от болезней, от там, грязной еды, от ненужного общения и так далее и тому подобное. Поэтому сочетание пранаяма-йоги вместе с мудрами и банхами, вместе с йогой визуализации. А действительно, достаточно легко себе представить сверло, которое тебе просверливает, грубо говоря, грязь пупка, когда ты вот делаешь эти манипуляции. Потому что и так уже идут ощущения. Даже небольшое, немного воображения, как процесс идет гораздо быстрее, так как катализатор ускоряет. Вот, в результате каналы чистятся быстрее. Но еще раз, друзья, я вас только об одном прошу. Если вы серьезно решите экспериментировать с пранаяма-йогой, то, во-первых, выберите время, выберите место, достаточно продолжительное, где у вас будет минимум общения с социумом, где будет хорошая еда, хорошее жилье, общение с единомышленниками. Вот построим когда-нибудь ашрам в Подмосковье и будете там практиковать. Приедете месяца на два, на три и будете там практиковать пранаяму. Потому что если вы начнете делать это дома, вы моментально перегреетесь, перегорите. И будет получаться так, только вы себя очистили частично, да, но столкнулись с грязным миром, как невольно опять вас понесло в ненужную сторону. Это очень больно, друзья. Поверьте, это действительно больно. Вот. Но как мне видится, может быть, самый рациональный способ для современного человека в приближении к тайнам пранаяма-йоги, это все-таки, друзья, через йоги-триады. Собственно, это была одна из причин, почему я двигал в свое время эту тему. Дело в том, что когда вы делаете парные крии, то волей-неволей у вас начинает выполняться пранаяма-йога. Волей-неволей начинают чиститься каналы и центры, но тут же принцип, скажем, женского компенсирует перегретость принципа мужского. Вот, поэтому, собственно говоря, даже вот такое упражнение, как раскачка, оно ведь перекочевало, еще раз, как утверждают, из крий-союза. По сути дела, это раздел тантра-триады. Вот. Мне кажется, что наиболее гармонично, без побочных эффектов, подводить обычных людей, которые живут обычной жизнью, не рафинированной, не в каком-то ашраме, а вот обычной реальной жизнью, все-таки наиболее, мне кажется, через, лучше всего через практики крий-союза, через практики тантра-триады. Это безопаснее. Как это ни странно, это безопаснее. Потому что я себя вспоминаю, как я шел в этой пранаяме вот так вот на бум. Просто мою биографию, я некоторые эпизоды своей биографии я старательно умалчиваю. Если бы вы их узнали, вы бы очень удивились, что там я успел в свое время. Как я успел накуролесить. Еще слава, хвала учителям, что называется, остановили, вразумили. Так, чудесненько, есть ли еще вопросы по пранаяма-йоге?
Там предыдущий вопрос.
Да.
В начале занятия. Когда и сколько приблизительно можно выполнять пранаяму-йогу?
Да. Вот хорошо, давайте мы под занавес практических моментов. Когда, сколько, где и кому? Значит, лучше всего начинать заниматься пранаяма-йогой. Это ранней весной. Или осенью. Лучше всего начинать заниматься пранаяма-йогой, это в момент санхи. Это когда рассвет или закат. Начинать надо заниматься пранаяма-йогой по времени, наверное, с, может быть, 10-15 минут. Крайне желательно заниматься на улице в уединенном месте, где никто бы не бегал, не прыгал вокруг вас и вас не отвлекал. Но еще раз напоминаю, идеальных мест нет, поэтому используйте лучшее из того, что есть. В обязательном порядке следует отдыхать. Крайне желательно перед пранаяма-йогой принять водные процедуры, но опять же быть аккуратнее с ними, потому что если вы примете там душ, а потом выйдете на улицу с мокрой головой, то, собственно, это может кончиться не очень хорошо. Также
имеет смысл принимать водные процедуры после занятия пранаямой. Вообще говоря, чем больше водных процедур при занятии пранаямой вы будете принимать, тем быстрее, лучше и проще у вас пойдут все упражнения. В Индии священное омовение в Ганге как минимум предписывалось делать 2 раза в день. Вот, если вы начинаете заниматься пранаяма-йогой, старайтесь как можно чаще принимать водные процедуры. Следует начинать изучать, практиковать пранаяму со следующих упражнений. Первое. Это спокойное наблюдение за дыханием и подсчет вдохов и выдохов. Второе. Это капалабхати, достаточно резкие выдохи и свободные вдохи. Третье. Это попеременное дыхание. Сперва, когда мы вдыхаем через обе ноздри, а выдыхаем по очереди через левую, через правую. А затем мы выходим на уровень, когда мы и вдыхаем через разные ноздри, а выдыхаем через противоположные. После того, как вы мало-мальски утвердитесь в этой практике, еще раз, практика 10 минут, не больше в день, не больше. Самое главное, выработайте привычку и старайтесь достаточно регулярно заниматься. Старайтесь заниматься в одно и то же время, в одном и том же месте, если, опять же, есть такая возможность. Не следует заниматься пранаямой чрезвычайно голодным или только что покушавшим. Не следует заниматься пранаямой очень уставшим или в таком, знаете, как страдающим от безделья состоянии. Надо либо отдохнуть, либо как бы себя встряхнуть сперва какими-то физическими моментами. Так, чудесненько. Значит, после пранаяма-йоги желательно перекусить. Вот позанимались, пришли, что-нибудь съели. Не обязательно много, но как бы... Это стимулирует на самом деле процессы очищения и перестройки организма. Так, ну про отдых мы сказали. В дальнейшем, как только лишь более или менее все у вас пойдет, вы начинаете добавлять к своим упражнениям все те другие упражнения, которые мы сегодня с вами изучили. Можете сделать так, выбрать за основу, скажем, какие-то одни и те же упражнения делать каждый день, а какие-то менять, скажем, раз в неделю. То есть поделали там ситали раз в неделю, потом сикари, потом, значит, эту, как ее, чего там у нас еще. Да. Как только в дальнейшем вы утвердитесь в этой пранаяма-йоге, потихонечку приступайте к раскачке. Потихонечку к раскачке приступайте, никуда не торопясь. Вот такой общий план для овладения пранаямой. Безусловно, для разных людей, для разных обстоятельств есть там разные еще нюансы, но сказать, знаете, какие-то подробности для одного, так они могут не подходить другому, это уже, наверное, в личном порядке, надо все решать. Есть ли вопросы, друзья?
Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а бхакти в наклоне или сидя прямо?
Ну, друзья, я не хотел вообще этой темы подробно касаться, мудрые банхи, но банхи, как правило, выполняются сперва сидя, да, вот сидя вы сели, вот, но на самом деле там есть нюансы. Я боюсь сейчас, знаете, вот так вот вскользь скажешь, а там есть нюанс. Давайте мы это отнесем к семинару «Мудрые банхи», который, надеюсь, проведем. Так, еще вопросы? Да. Нет, ну, да, не рекомендуется. Можно заниматься, можно, но не рекомендуется. Друзья, такие незаметные подводные камни, которые мы не замечаем, но которые могут свести на нет весь процесс. Это подобно тому, как если вы собрались идти в путешествие, надели сапоги, а в одном из сапогов гвоздь торчит. Мелочь, а идти не можешь. Вот, к сожалению, наши жилища полны-полно, в них полным-полно мелочей, которых мы не видим, и которые в обычной жизни не особо нам и мешают. Мы их просто не замечаем. Но как только начинается пранаяма, они как тот гвоздь в сапоге. Вроде и не особо воздействуют, но и дальше не пойдешь. Значит, что это могут быть за факторы? Во-первых, факторы чисто объективные. Наличие тех или иных запахов в квартире, которые мы, как правило, не ощущаем. Вот обратите внимание, вы приходите в гости к кому-нибудь из друзей, вы чувствуете, что запах в квартире какой-то другой. И у каждого свой. А в свою заходите, да нет, нормально, все нормально, все нормально. А на самом деле та же ситуация и с вашей квартирой. Только вы уже к нему просто привыкли. И, ну откуда? Ну вот лаки, краски, там, ну мало ли, из-за чего может быть этот запах. Полным-полно химии, там, ну масса, да? Так вот, одно дело, когда вы просто живете, другое дело, когда вы начинаете усиленно форсировать пранаям. Там небольшое количество запаха может сбить. Кстати, в продолжение этой темы вы потом будете страшно, знаете, от чего страдать? От духов, особенно в метро. Вас будет просто тошнить. Какая-нибудь там мадам зайдет, а вы будете, боже, она что, пьет это там? Или она это в этом купается? Вообще, как это можно, да? То есть, вы будете ощущать, что вас просто наизнанку выворачивают, что даже какие-то физиологические изменения внутри от этих запахов. Вот, та же самая ситуация и с нашими квартирами. Это первый момент. Второй момент, это психологический момент. Дело в том, что, как правило, куда бы мы ни взглянули, нас окружают вещи, с которыми у нас те или иные ассоциации. Смотришь на стену, думаешь, что ж, блин, надо же обои давно переклеить, да, я тут пранаямой занимаюсь. То есть, на что бы ни упал ваш взгляд, идет ассоциативная связь. Она тоже очень сильно деструктивно мешает, потому что вам надо расслабиться, в абстракцию идти, да, то есть, вот. А тут вас за все хватает. Поэтому, кстати сказать, раз уж зашла речь, самое эффективное место по овладению пранаяма-йогой – это ничья территория. Вот у меня действительно там товарищ, у него там чуть ли там не замок. Все условия, все. А он все равно идет в близлежащий лесок заниматься пранаямой. Почему? А говорит, дома на что не посмотрю. Вроде хорошо, а все равно отвлекаюсь. А тут ничье. Лес. Кому он принадлежит? Абсолютно. То есть и легче настроиться на гармонию, на природу, на Вселенную. Поэтому если есть возможность заниматься на ничейной территории, лучше всего даже так. Ну или уж на своем там участке. Вот. А еще есть много мелочей, которые вот такими невидимыми, совершенно невидимыми засадами нарушают гармонию. А если гармонии нет, как вы помните, и пранаямы нет. По той простой причине, что еще раз, пранаяма, дыхание, это как качели раскачивать. Если поймал гармонию, можно все сильнее и сильнее и сильнее. А если гармонию не попал в гармонию, в противофазе начинаешь рукой двигать, так тебе еще эта качеля по руке как вмажет больно. Вот такая же ситуация и здесь. Мы как бы если нет гармонии, а ее очень легко потерять, то все, идет вот этот вот слом. Вот. Так, еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
Вот если, например, все равно мысли мешают, да, и начинаешь дышать, и потом же начинает голова болеть, то лучше все равно...
Голова болит из-за чего? Из-за мысли или из-за дыхания?
Из-за... Все вместе, наверное. Лучше все равно как бы сначала настроиться.
Ну, знаете, это сложный такой момент. Потому что мыслям рознь. Вы потом будете себя ловить, что наоборот, вы дышите и так хорошо мыслится. Все как-то оно так раз. если до этого так со скрипом такие мысли колючие вас наизнанку так выворачивали, то начинайте пранаямой заниматься. Каждая острая мысль, как такими, знаете, подушечками, раз-раз-раз-раз-раз, она такая становится мягенькая, в голове поболталась-поболталась, раз и улетела. Сразу гениальные решения, гениальные мысли приходят, хочется там... Понимаете, пранаяма, оно как обезболивающее. Если правильно пользоваться, то даже самые такие мысли, они уходят. Но с другой стороны, если, опять же, как мы говорили, мы занимаемся в неподходящем месте, там, в неподходящем окружении, нас наоборот начинает цеплять. И общее правило следующее. Гармония, гармония, еще раз гармония. Как только чувствуем, что гармония нарушена, насиловать себя нельзя. Ни при каких обстоятельствах. То есть чувствуем, не пошло. Ну ладно, Бог с ним, тогда не следует. Не следует продолжать. Так, ладненько, есть у...
Вопросик. Можно ли сказать, что достигая гармонии в пранаяме, мы автоматически достигаем гармонии в работе с нашим физическим телом?
Достигая гармонии в пранаяме, мы достигаем гармонии в работе с нашим физическим телом. Честно говоря, не совсем я ухватил смысл вопроса. Что ж... Гармонии в хатха-йоге. Но это не факт, друзья, абсолютно не факт. Тело наше физическое, оно нуждается все-таки в физической тренировке. Это вещи, хотя и связанные, но они сами по себе немножко. Ну, представьте, если не будет мышечного тонуса, то, во-первых, тяжело в пранаяме чего-то достичь. В общем...
Наоборот, если с физическим телом не гармония, то про пранаяме сложно будет говорить, если просто все свое сознание будет уходить в ту область.
Ну, в общем, да, да. Угу. Так, ладненько, есть еще, потому что у нас уже времка наша поджимает. Времка наша. Да, да. Сайор, только чуть погромче.
Насколько вообще, вот, ну, не знаю, можно, нужно или вообще нельзя в выборе, ну, видов, ну, вот из того, что вот мы сегодня перечислили, ориентироваться на... свое состояние, как бы на результаты после пранаямы йоги в своих состояниях.
Да, вы должны в первую очередь еще раз ориентироваться исключительно на свое состояние и на те результаты, которые вы получаете. Собственно говоря, в свое время, когда я очень-очень долго, у меня пранаяма не шла, она не шла очень долго, то знаете, что меня спасло? Спасло то, что я понял, не, все-таки какая-то дисгармоничность, надо остановиться. Вот иногда вовремя остановиться – это самое-самое умное, что мы можем сделать. И остановившись, как бы проанализировать результаты, проанализировать последствия. И обратить внимание, что вот делал это, вроде не так плохо было, а сделал это, стало хуже. Так может быть, как хуже отбросить, а где хорошо? Ну, то есть как бы внутренне нащупать. Еще раз, гармония, гармония, еще раз гармония. А какие там рекомендации? Каким? К примеру. А? Нет, а какие рекомендации? Да.
В качестве примера.
Да.
Вот когда мы заканчиваем какую-то дыхательную практику, нам нужна задержка и нагнуться. Вот мне неудобно нагибаться очень сильно, потому что меня как бы стискивает легкие при этом.
И поэтому... На вдохе?
Да, на вдохе. Мне не гармонично задержку вот держать тогда.
Нет, так не надо. Наклоняться это можно не на задержке, если неудобно. Ну, вот мы, вот смотрите, мы делали, набрали воздух, потом с выдохом наклонились. То есть не обязательно на задержке.
Мы его не задерживаем?
Нет, мы можем как задерживать, так и не задерживать. Это, в общем-то, разные подходы. Да, друзья, смотрите, я еще раз вам объясню, для чего мы наклоняемся вперед. Есть очень такое простое объяснение. Дело в том, что в некоторых эйфорических практиках просто потеряете ощущение, да? И у вас должно быть до автомата, как только эйфория, да? Вы не назад опрокинулись с затылком, понимаете? А безопасно нагнулись вперед, а ноги ваши самортизируют. Это, ну, как бы... Ну, если уж совсем никак... то можете не наклоняться. Допустим, вот и вы сделали одно упражнение, скажем, капалабхати. И без наклонов можете переходить к попеременному дыханию. А потом только лечь, там, скажем, отдыхать. Но все-таки, друзья, наклон вперед, вот такая поза. Это отдельная поза, называется йога-мудра.
крайне эффективна. Она, ну, в этом отношении она снимает некий стресс, некое напряжение с тех внутренних структур и мышц, которые обычно очень тяжело расслабить. Да, конечно. Конечно. Нет, нет. Вот все, что касается наклона вперед, это не жесткая рекомендация. Жесткая рекомендация – это, допустим, отсутствие отдыха. Вот отсутствие отдыха – это никак. А наклоны вперед – это, знаете, это такая рекомендация, ну, то есть, как бы, положительный опыт. Вот выработайте эту привычку. Во-первых, у вас, я скажу, какие у вас будут пользы от этой. Вы со временем, даже если у вас не получается поза лотоса, вы со временем сядете. Один раз нагнулись, раз у вас подрастянулось, второй раз, третий раз, а потом раз, раз, вот. И уже ноги сами сели как надо, понимаете, да? Вот. Но еще раз, если не идет, то не идет. Так, да. Движение без дыхания.
Да, на движение без дыхания. А если, например, такая же ситуация, но в каком-то другом виде, ну, как бы, пранаям, да?
Да, допускается, друзья, допускается. Вот вы будете делать попеременное дыхание, допустим, и вдруг чувствуете, как-то у вас там что-то там не туда, да? Можете подключать крии. Вот я говорю, почему я все собираюсь, облизываюсь, когда же я начну давать эти самые крии, пранические крии, да? Потому что они очень хорошо помогают. Вот вы чувствуете, что вот у вас какие-то потоки внутренние, вот он шел, и раз где-то застрял. И такой дискомфорт, вроде нормально и дышали, но вот что-то там вас переклинило, застряло. Вы начинаете делать какие-то крии, и вот свой поползло, проползло, очистило все, да? И это еще раз, это подход, ну, вот из пранических крий. Раздел серьезный и хороший.
А вот если ты как-то, ну, не знаешь про крии,
интуитивно переоткрываем. Вот как был вопрос, если хочется покачиваться, да, вот был один из вопросов первых, вот дышишь, хочется покачиваться. Покачивайтесь.
Иногда, вот, знаете, бывает...
Смеяться? Смейтесь, да.
Продолжать, не то тебе прекратить это все дело, но ты именно на уровне дыхания, то как таким образом здесь, ну, как бы...
Ну, это сложный вопрос. Ну, в любом случае, если что-то пошло не так, надо сокращать и выключать, а потом только разбираться. Ну, как бы, ну, ни в коем случае не... А?
В процессе его замедлив, его разбираться не имеет смысла, да?
Ну, сложно для меня, мне ответить сложно на этот вопрос. Сложно. Но, как правило, все такие, друзья, моменты наблюдаются, пока, как утверждается, каналы чистятся. Потом, когда уже каналы чистятся, вы достаточно однозначно ощущаете какой-то потоки внутри себя. И уже можете однозначно интерпретировать их, куда они пошли. Так, ну что, друзья, я попрошу, да, это самое, напишите... Все, кто нас слушал в трансляции, в Твиттере там что-нибудь напишите, создайте информационный. 46 человек. Напишите 46 твиттеров, да. А также зайдите, пожалуйста, в качестве платы гуру. Помните, в Индии гуру с пустыми руками не подходи. Вот, в качестве платы зайдите на сайт, какой у нас там сайт, kurs.openyoga.ru, найдите форум отзывов, напишите что-нибудь, а. Похвалите, поругайте, но только не молчите. Друзья, я вас тоже прошу, в этом отношении сделайте мне одолжение. Так, чудеська, все на сегодня, ура! Ура, ура, ура!